Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Самаре активистов оппозиции 3 часа допрашивали в милиции. В Подмосковье скончался от ножевых ранений гражданин Узбекистана. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает сократить срок полномочий главы государства. Николя Саркози вступает в должность президента Франции. В Самаре освобождены 2 организатора марша несогласных после 3-часового допроса в милиции. Михаил Меркушин и Юрий Червенчук были задержаны во вторник сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Активистам оппозиции было сказано, что они похожи на 2 мужчин, находящихся в розыске. В тот же день был опечатан местный офис Демократической партии России. Оппозиция планирует провести марш несогласных 18 мая, когда в Самаре будет проходить саммит ЕС-Россия. Областной суд Читы отложил на неопределенный срок рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания в читинском СИЗО до 2 июля. Как сообщили в суде, на заседание не явился прокурор. 16 апреля Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минотеп. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были этапированы в Читу в середине декабря из колонии, где отбывают 8-летний срок заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируются новые хищения и отмывание денег. Госдума России одобрила в первом чтении поправки к закону об экстремистской деятельности. Кроме того, в первом же чтении принят законопроект об обязательном образовании. С подробностями корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
От общего образования теперь не застрахован никто, даже самый отъявленный двоечник. Обучающийся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования, говорится в нем, имеющий по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводится в следующий класс условно. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, а образовательное учреждение создать условия обучающимся для ликвидации задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Сегодня же Государственная Дума России рассмотрела законопроект о внесении изменений в закон об ограничении курения табака. Было предложено запретить курение табака в подъездах, лестничных площадках, в подвальных чердачных помещениях многоквартирных домов. Однако Комитет по охране здоровья вынес отрицательное заключение по этому законопроекту. Государственная Дума России продолжает борьбу с экстремизмом. Она внесла изменения в закон о противодействии экстремистской деятельности, в соответствии с которым квалифицирующими признаками отныне являются экстремистская деятельность, совершенная по мотиву идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Карен Агамиров, Радио Свобода из Государственной Думы России.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье скончался от полученных ножевых ранений гражданин Узбекистана, сообщили в правоохранительных органах. Пострадавший, которого доставили в больницу в понедельник, умер, не приходя в сознание. Идет поиск нападавших. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сократить срок президентских полномочий с 7 до 5 лет. Сделать это предполагается после 2012 года, когда истечет срок пребывания на посту главы государства самого Назарбаева. Предложение содержится в поправках к Конституции, которые президент представил сегодня парламенту. В Грузии беженцы из Чечни провели акцию протеста, требуя от властей разрешения на выезд из страны из-за тяжелых социальных условий, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В ночь на среду грузинская полиция с применением силы выдворила со двора тбилисского офиса представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев несколько десятков чеченских беженцев, в основном это были женщины и дети, которые проводили мирную акцию протеста с требованием переселить их из Грузии в третьи страны. Чеченские беженцы заявляли, что больше не могут жить в Грузии из-за тяжелейших социальных условий. Как известно, чеченские беженцы появились в Панкисском ущелье в начале Второй Чеченской войны, в конце 99 года. Тогда их было около 5000 человек. Сейчас осталось только несколько сот. Остальные вернулись в Чечню или выехали в другие государства. Оставшиеся сетуют, что грузинские власти не позволяют им покинуть страну. Одна из женщин, участница акции, Роза Санукаева, выразила свое возмущение позицией грузинских властей.
Нам некуда идти, почему этого не поймут? Ведь мы не с жиру беженцы. Вы посмотрите на нас, посмотрите на наших детей.
Грузинские власти, тем не менее, заявляют, что делают для беженцев все, что в их силах. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода. Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Париже сегодня проходит торжественная церемония вступления Николя Саркози в должность президента Франции. Вчера Жак Ширак, пробывший на этом посту 12 лет, выступил с обращением к нации. Он выразил веру в будущее страны и призвал французов к единству. Судьба главы Всемирного банка Пола Вулфовица решается сегодня на заседании Совета директоров. Вулфовиц просит разрешить ему остаться на своем посту. Банковская комиссия по этике постановила, что он нарушил условия контракта, повысив в должности свою подругу и прибавив ей жалование. Вулфовиц отвергает эти обвинения. Министр обороны Польши Александр Щигло обвинил Россию в попытках расколоть Европейский Союз. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Александр Щигло заявил, что Европейский Союз не может допустить того, чтобы его шантажировали и пытались расколоть, что, по мнению министра, пытается сделать сейчас Россия. Это удивительно, что страна, которая практически в 10 раз слабее Европейского Союза экономически, с низким валовым внутренним продуктом, шантажирует весь Европейский Союз. Об этом в ЕС все чаще говорится, это видно, но результатов того, что европейцы ставят себе этот вопрос, все еще нет. Заявил Щигло. Министр подверг критике также Европейский Союз, который, по его словам, оказался недостаточно солидарным, столкнувшись с российскими попытками настроить одни страны ЕС против других. Европейский Союз оказывает недостаточно решительное сопротивление попыткам выделения из числа стран-членов ЕС тех, которые, по мнению России, нужно наказать, тех, кого, наоборот, похвалить. Отчетливо видно, что это стиль действия Москвы, заявил Александр Щигло. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Напомним главные новости к этому часу. В Самаре активистов оппозиции 3 часа допрашивали в милиции. В Подмосковье скончался от ножевых ранений гражданин Узбекистана. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает сократить срок полномочий главы государства. Николя Саркози вступает в должность президента Франции. Это были новости на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костецкий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – психологическое образование и просвещение. В студии «Радио Свобода» старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Ольга еще и консультант многих телевизионных проектов, консультант-психолог. Мы об этом тоже поговорим. Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос, Ольге Маховской. Скажите, пожалуйста, почему так популярна сейчас психология? Появляются психологические журналы. Все хотят... Это специальность, которая была вообще-то, не знаю, по-моему, в нескольких вузах страны. Сейчас есть, там, не знаю, в металлургических институтах, нефтяных там и так далее.
Вы с некоторой ревностью говорите. Я как раз ехала на программу и думала, вот что важнее, образование или психология, да? Потому что психология превратилась в такой быстро развивающийся институт, который начинает конкурировать с такими духовными институтами, как образование, религия, да, с которым мы привыкли, идеология, наверное.
Психология как институт, да? Все-таки как психология, как некая техника отношений, вы имеете в виду?
Нет, я говорю о том, что психологическое общество, сообщество стало структурированным очень сильно и институализированным.
Институциализированным.
Да. Вот, спасибо большое. Все-таки специалисты по образованию показали, что они круче психологов.
Одно слово могут запомнить, да?
Вот. Ну и тем не менее, психология серьезно претендует на свое влияние и на умы, на общественное мнение, и на власть. Безусловно, потому что очень много политтехнологов психологическое имеют образование. И
технологии психологические, да?
Совершенно верно. И вот, кстати говоря, одна из таких потребностей, которые постоянно предъявляются запросов, практически, которые постоянно предъявляются к психологии, это со стороны власти. И сейчас мы видим, когда начинается промывка мозгов перед выборами, что именно психологов и писателей появилось очень много. Путин вызывает их к себе, психологические программы открываются на телевидении одна за другой.
Да, какие, если не секрет? Я, честно говоря, вот какие сейчас популярные психологические программы? На центральном телевидении?
По телевидению? Ну, вот смотрите, Первый канал. Планируется ночное ток-шоу.
А, еще нету,
да? Его еще не видели. Доктора Курпатова, мальчика из Питера в погонах, знает всякий. Есть такая программа «Понять и простить». Она идет в утреннее время. Там два психолога разбирают истории и их комментируют. Вот вам, пожалуйста, что вам...
Это же хорошо.
Это Лолита, у которой много психологов всегда было на... Практически любое ток-шоу предполагает на любом канале присутствие специалиста по человеческим всяким делам, по человеческому фактору, как-то формально называли раньше. Потому что действительно везде люди, а следовательно, везде психологии есть о чем поговорить. Много таких толкователей появилось. Происходят какие-то перемены. Но помимо экранной жизни, на которую мы ориентированы как на некоторую идеальную, нам кажется, что там все самое настоящее происходит. И в сфере образования появляется очень много факультетов. И 3 года назад Министерство образования зафиксировало 90 факультетов психологии только в Москве.
90 факультетов психологии?
90, да. Вы правильно вспомнили, что в советские времена был факультет психологии МГУ, «Форвард» наш, так он им и остался. И в прединституте была кафедра. И в больших городах, в Питере, тогда Ленинграде.
Новосибирске, по-моему.
Новосибирске не было. Нет, был в Ярославле небольшой факультет, в Харькове был небольшой, в Киеве. Ну, в общем, практически все.
То есть на пальцах руки фактически можно, а сейчас 90 только в самой Москве.
90, их стали закрывать. 3 года
сейчас,
назад,
сейчас, да?
Да, 3 года назад все-таки стали отзывать лицензии, потому что выдавали дипломы о высшем психологическом образовании тем, кто проходил трехмесячные курсы. Были такие конторы. Это было так не пыльно, быстро немножко почитал про психологию. Мы же все немножко таким с комплексом, как вы знаете, все понимают, как воспитывать детей, да, все
в образовании.
Да, все в образовании большие.
В футболе. Дойки.
Ну, в футболе это, видимо, там из каких-то мужских реализаций. А, конечно, что касается психологии, то тут каждая женщина про себя может сказать, что я тонкий психолог, я тоже психолог, еще тот. Вот. И, конечно, вот от былой звездности, которую я чувствовала в себе там 20 лет назад, когда ты там один, и никто не знает, что такое психология, и тебе даже не знают, как спросить об этом. Сейчас очень трудно вообще говорить о своей профессии, потому что в ответ ты услышишь, что вот я тоже
психолог.
Да и
как собак нерезанных, да?
Как собак нерезанных, да. А поговорить, и готовность поговорить на тему психологии, она, ну, просто на улицу выйдешь, и с тобой с удовольствием. Все кто-то что-то читал, все смотрят телевидение, у всех есть что сказать на всякие психологические темы. И, конечно, ситуация стала запредельной, и Министерство образования стало отзывать лицензии. И сейчас есть как минимум 2-годичные курсы образования высшего для психологов, и то этого мало. Это наш российский такой феномен, потому что считается, что хороший практический психолог получается только после 12 лет образования. Такая негласная норма среди психологов.
Да, сейчас.
То есть 12 лет – это образование само по себе плюс практика. И психолог, в отличие от балерины, это такая, наверное, красивая с точки зрения обывателя профессия, но она не устаревает с возрастом. Да? То есть чем старше, тем
больше опыта.
Тем больше опыта и тем больше такого шарма в глазах публики, если хотите. Но тем не менее, это женская профессия.
Да? Но это все-таки надо отметить, что тут нельзя ни чтением никаких книг восполнить живых людей. Да? практику. То есть это в действительности, ну, как ремесло, во многом это ремесло, как гончар, как, я не знаю, каменотёс, как вот психолог. Просто
конечно,
потому
это,
что...
это мастерство, требует мастерства, знания техник.
И людей, знания людей. Вот ты же должен помочь конкретному этому человеку в его конкретной ситуации. Что в книжке, может быть, не описано ни в одной.
Ну, тем не менее, людям никто не запрещает читать книги, потому что библиотерапия – это один из способов терапии. То есть вот, любая там девушка в ситуации несчастной любви, она обязательно начитается там, гламурных журналов или популярных статей, и они играют и свою положительную роль, смягчая ситуацию, снижая эмоциональное напряжение, давая понять, что
она не единственная.
Ты не одна, да, ты не одна, и есть кому помочь. Психологов много, практикующих много, но когда случается проблема, все-таки начинают выискивать специалистов экстра-класса, потому что понимают, что важно не чтобы человек зубы заговаривал, да, а реально помогал. Для этого нужен эксперт или спец с огромным опытом, с репутацией, на что ориентируется тот человек, который уже кому-то помог, и с высокой самодисциплиной, потому что психология – это специальность, которая, как, наверное, специальность хирурга, требует колоссальных волевых усилий.
И психологическая отдача во время работы ты должен успеть.
И сбалансированности, и устойчивости психологической, потому что важно не просто принять на себя боль другого человека, это делают друзья, собутыльники, кто угодно в миру. А важно не сломаться самому под тяжестью и давлением проблемы человека, а помочь ему постепенно встать на ноги, самому освоиться с этой проблемой и решить ее. Не подсаживать на себя, как говорят клиенты. Вот она хорошая, она не подсаживает, да, потому что есть подозрение всегда, что подсадят, будут деньги выматывать, а потом...
Психолог, ты к ней приходишь?
Психолог, и... да, и так годами. Все-таки хочется, чтобы человек через год хотя бы начинал
самостоятельно.
Хорошо, счастливо, полноценно жить.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать психологическое образование и просвещение.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – психологическое образование и просвещение. В студии «Радио Свобода» старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. У микрофона Александр Костинский. Ольга, давайте немножко о профессиональном психологическом образовании поговорим. Вы сказали, что это женская профессия и что она очень популярна. Насколько популярна? Там конкурсы большие сейчас на психфаке, да?
Огромные конкурсы. 20 человек на место. Ну, не меньше, чем на актерское отделение.
А подождите, а вот 20 человек на место, и при том, что 90 кафедр?
Вы представляете, да? А если еще, я так прикидываю, там какие-то индикаторы популярности психологии косвенные, вот заходишь в книжный магазин, там 2000 наименований книг популярной психологии. Я как один из авторов на это вынуждена смотреть, да, то есть чтобы выделиться.
Сколько
книг? Ну, 2000 наименований, да, новых изданий, да, вот новых в этом году 2000 заявлено.
2000 изданий,
да,
по популярной психологии?
Да. Это же кто-то читает, да, я не говорю о том, что это кто-то пишет, потому что 2000 авторов, это тоже внушительно. Вот, это кто-то издает, на этом зарабатывает, и есть издательство, которое специализируется исключительно на психологии.
Да что?
И прекрасно держится, да.
Да, ну это отрадно, потому что там 10 лет назад такого не было.
Это было уже 5 лет назад.
5 лет назад.
Да, сейчас они переживают не лучшие времена, потому что конкуренция, она все-таки снижает доходы.
Да.
А 10 лет назад они начинали и публиковали, читали все. Потребность была, интерес
человека. То есть просвещение,
человека.
Вот если мы говорим не об образовании, а по просвещении, то оно очень сейчас процветает. То есть эти книги, в общем, не...
Если мы говорим о количестве,
да,
о тотальном,
да,
таком наступлении на, да, на мозги человечества, то да,
да.
Другой вопрос качества, да, потому что обычно договаривается автор с издателем один на один, никакой экспертизы промежуточной не происходит. И публикуют, когда... На рынке была обнаружена потребность в психологической литературе, съедали, сметали все подряд, как и по сексологии, кстати сказать, то стали писать на тему психологии все, кто мог. Учителя, журналисты, то есть люди не со специальным образованием. Угу. Психологи как раз потянулись в последнюю очередь. Вот. И они уже сделали себе имена, и эта территория, это поле популярной психологии во многом уже занято людьми, не всегда, повторяю, имеющими даже образование.
Но среди этих книг, вот если мы говорим про просвещение, есть хорошие, есть такие книги?
Да, да, есть хорошие. Во-первых, очень много переводных. Все-таки у нас читатель больше доверяет иностранному имени. Люди, поскольку рынок западный, он опережает наш популярный психологический.
Ну, это давно, у них там это десятилетия, да, уже издаются эти книги.
Да. Но там все-таки стандарт написания, чтобы это было понятно, доступно человеку. Все-таки вот сегодня основной критерий отбора литературы для издания — это понятность и доступность.
И раскрученность какая-то, в общем,
ну,
да?
Конечно, известность имени. Но издатели знают, что зарубежное имя гораздо охотнее продается. Вот если посмотреть. Ну, мы не говорим там об Оксане Робске и Ксении Собчак. Там,
они что, психологи, что ли?
Нет, они не психологи, но их книга продается и является первой позицией популярной психологии. То есть вот «Выйти замуж за миллионера» — это у нас бестселлер отдела популярной психологии.
Да?
Да. А вы не знали?
Нет, простите, плохо подготовился к программе.
Вы понимаете, что с этими девушками с ружьями никакой психолог, никакой на такого медведя не пойдешь. Ну вот, тем не менее. Ну и дальше там идут всякие книги, которые я отношу к стервологии, да, вот как стать стервой, как...
Стервология?
Стервология, да. Ну, это целое тоже поле, там, целых 20 позиций после Робски и Собчак, это как стать стервой, как, значит, опять выйти замуж, и как
за обмануть,
захомутать. Вот, и так, и это интересно, потому что, понимаете, за всем этим скрывается не просто интерес к психологии, оказывается.
А практическая психология?
Нет, интерес, а как выйти замуж. Мы говорили о том, что специальность женская, да, как удачно сманипулировать партнером так, чтобы пристроить себя в жизни, потому что все-таки наша девушка, видимо, оглядываясь вокруг, понимает, что дело не в образовании, а в техниках захомутания. Да? Вот вышла замуж удачно, судьба сложилась, а получила образование, еще Бог его знает.
Да, ну то есть, и так, есть два направления. Некоторые девушки читают книги Ксении Собчак и Робски, да, и пытаются удачно выйти замуж. Но некоторые девушки идут все-таки на факультеты психологии.
Тоже, чтобы удачно выйти замуж.
Нет, но я думаю, что они все-таки более дальновидны, ведь они, наверное, понимают, что удачно выйти замуж — это одно, а вообще удачно провести замужество — это другое. Что все-таки техника хомутания — это одно, а техника нормальной человеческой жизни, ну, чтобы было не противно, да, потому что обычно такие люди, которые там сделали миллион, они не с очень простыми характерами, да, с ними еще надо уметь и жить, да, вообще-то не мешает еще какие-то теплые отношения и так далее. Поэтому те, кто поступает на психологический факультет, наверное, тоже это ими движет, более дальняя перспектива, или нет?
Не знаю, никто не проводит специальных опросов. Единственное, что любой организатор психологического образования, там, декан, преподаватели прекрасно знают, что 80-90% учеников, абитуриентов, особенно те, которые приходят получать второе образование, то есть в районе тридцатника уже приходят от работы в какое-то время, оплачивают сами образование, они не приходят для того, чтобы стать психологами и помогать другим, что было бы истинной мотивацией для прихода
в профессию. Да, то есть это есть профессия. Да,
да, это суть моей профессии, как и профессии врача, помогать людям. И они приходят, чтобы решать свои личные проблемы.
А,
то есть они насколько запутались, они не чувствуют себя уверенно, и они хотят получать дополнительный какой-то личностный ресурс, бонус в свою, да, не просто, они понимают, что мало быть умной, получить математическое образование, с этим далеко не пойдешь. Нужно знать, как общаться с людьми. Если у тебя есть такой дефицит, ты чувствуешь его в себе, да, или ты не справляешься с карьерой, и тоже понимаешь, что твоя карьера зависит от конкретных людей. Ты начинаешь получать психологическое образование, чтобы понять, как эту ситуацию исправить, как сманипулировать. И,
ну, может быть, даже не сманипулировать, а разобраться.
Может быть, разобраться в себе и там докопаться до своего «я» и так далее. Но в любом случае кругозор ограничен своими личными потребностями.
То есть это очень любопытно. То есть получается, вот странная вещь-то. Понятно, почему я хотел-то задать вопрос, но вы невольно уже ответили. Вопрос я такой хотел задать. где все эти люди трудоустраиваются, если, ну, психологов столько, наверное, не надо. А выясняется, что люди-то учатся не для того, чтобы работать, и поэтому вопрос трудоустройства для них может быть даже второй, да?
Трудно сказать. Конечно, конкуренция огромная. Они сейчас идут работать менеджерами по персоналу. Психологов туда берут охотно. И,
а это они хорошая позиция.
Они могут работать менеджером по продаже, потому что это тоже работа с клиентами, менеджер по работе с клиентами, да. Они могут работать с социологами, потому что все равно техники интервью
психологические.
Их обучают, да, и так далее. То есть сфера приложения психологии как такой базовой науки, базовой специальности, оно огромное. Я сама поработала в самых разных областях, и уверяю вас, что базовое психологическое образование – это действительно очень хорошо, как любое базовое гуманитарное образование, оно позволяет спокойнее, увереннее себя чувствовать в этом мире. Вот.
Но... естественно, научное. Базовая не позволяет.
Ну, это вам лучше узнать. Давайте я у вас спрошу.
Ну, тут я ведущий, мне запрещено ответить. Это вы меня в свою программу пригласите. Я вам буду отвечать.
Естественно, научные профессии более востребованы, они более понятны. И они не требуют такого, мне кажется, такого психологического тонуса и личностного развития. Потому что нужно отрабатывать определенные техники, мне кажется, в естественно научной области. А в гуманитарной она такая вся непонятная. Здесь нужно быть, уметь оригинальным, индивидуальным, сохранять свою особость и уметь развиваться.
А психология, то есть, это не естественная научная дисциплина, да? Это гуманитарная дисциплина.
Ну, я отношу ее к гуманитарным. Знаете,
сам... все-таки эксперименты, опросы, все-таки это-то техники такие естественно-научные, ну, во многом похожи на естественно-научные техники или нет? Или все-таки вот глаза в глаза, и вот, то есть книжки дают какие-то рамки, а все-таки очень важно практический это опыт.
Общий кругозор должен быть гуманитарным, безусловно, потому что приходится общаться с разными людьми, и нужно действительно обладать такими широкими интересами, чтобы было о чем поговорить. Но, понимаете, какая вещь? Я пришла на психологию с математического факультета. Мне ничего не мешало быть тем самым математиком. И я хорошо
МГУ,
знаю...
Да?
Нет, я в Харьковском университете. Там была особая школа Выгодского и с 30-х годов.
Психологическая школа.
Психологическая, да. Она формировалась вдали от официальной Москвы, и у нее есть своя специфика. Я очень благодарна своему университету за такой запал, который важен для молодого специалиста. Но вот практика научила меня быть гуманитарием, которым я не была. Потому что все-таки интуиция – вещь нерациональная, и больше всего вообще не помогает она. Может быть, это был такой этап, естественно, научный, потому что нам преподают и физиологию, и биологию, и математику в большом объеме психологам. То есть нам тренируют мозги. Но я считаю, что все равно психология – это наука гуманитарная по своей интуициям.
Скажите, Ольга, а вот у нас тут до перерыва немного времени осталось. Скажите, вот 90 факультетов, да? Насколько вот тех людей, которые... Ну, не берем тех, которые трехмесячные курсы, но все-таки психологическое образование по уровню, ну, соответствует нормам или нет?
Вот. Ну, нет, я об этом как раз и говорила, и чувствую, что на вас произвело впечатление цифра 90.
Да. Но по сравнению с 5 это вообще производит.
Да, но с одной стороны, красиво жить не запретишь. Если люди хотят знать психологию, ну, неправильно им бить по рукам.
Да, это хорошо.
Вот. А другое дело, что опасно выпускать специалиста недопеченного для работы. Для работы.
Кто-то пойдет работать, если он не... Ну, это все равно, что хирург, который вообще-то не очень хорошо разбирается. Он не то отрежет там и так далее.
Конечно. Вот. Поэтому их и стали закрывать, и стали вводить какие-то критерии. Но, тем не менее, люди с дипломами, их, скорее всего, не берут на работу. То есть все-таки срабатывает какой-то механизм инерции.
Все-таки отбор какой-то есть.
Ну, конечно. Ну, что такое 3 месяца? Это все понимают. Одно дело, там, университетские дипломы. Или там сейчас совсем другое уже требование. Мало иметь одного образования. Вы чувствуете, одно, да? Да, уже по детям. Одно образование – это как-то несерьезно. Или у тебя аспирантура, или два образования. И сейчас новый стандарт – надо все время учиться. Поэтому, ну что такое эпизод 3 месяца псевдопсихологического образования? И оно не всем помогло. Я знаю великолепных сценаристов, поскольку работаю на телевидении, которые получили такие дипломы. И они постоянно заморачиваются на темы, а какого темперамента персонаж? Вот он, холерик или...
То есть это наоборот помешало им.
Абсолютно, тормозит.
Хорошо, спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков беседует с правозащитником Юрием Вдовиным и подполковником КГБ СССР Павлом Кошелевым. Тема беседы – создан общественный совет при ФСБ. Возможен ли общественный контроль над спецслужбами в сегодняшней России? А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать психологическое образование и просвещение. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Самаре освобождены 2 организатора марша несогласных после 3-часового допроса в милиции. Михаил Меркушин и Юрий Червенчук были задержаны во вторник сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В Москве на 69-м году жизни скончалась народная артистка России Татьяна Лаврова. Областной суд Читы отложил на неопределенный срок рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания в Читинском СИЗО до 2 июля. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сократить срок президентских полномочий с 7 до 5 лет. Сделать это предполагается после 2012 года, когда истечет срок пребывания на посту главы государства самого Назарбаева. В Париже сегодня проходит торжественная церемония вступления Николя Саркози в должность президента Франции. Судьба главы Всемирного банка Пола Вулфовица решается сегодня на заседании Совета директоров. Банковская комиссия по этике постановила, что он нарушил условия контракта, повысив в должности свою подругу и прибавив ей жалование. Вулфовец отвергает эти обвинения. В Подмосковье скончался от ножевых ранений гражданин Узбекистана, сообщили в правоохранительных органах. Идет поиск нападавших. В городе Газа не прекращаются столкновения. Рано утром сторонники группировки «Хамас» штурмовали дом главы службы безопасности движения «Фатх». Убиты 5 охранников. Минометному обстрелу подверглась канцелярия лидера «Фатха», президента палестинской автономии Махмуда Аббаса. Жертв нет. Войслав Каштуница, вновь утвержденный парламентом на посту главы правительства Сербии, пообещал добиваться вступления страны в Евросоюз, укрепив сотрудничество с Гаагским трибуналом. Президент США Джордж Буш поручил главе операционного отдела Пентагона генералу Дугласу Люту координировать военные операции в Ираке и Афганистане.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования, у микрофона Александр Костецкий. Мы продолжаем обсуждать психологическое образование и просвещение. В студии Радио Свобода старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. И вообще кандидат психологических наук, да?
О чем мы, пока еще, да.
Почему? А, скоро доктором?
Ну, конечно.
А, да, да, извините. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8-800-200-22-12. 8-800-200-22-12. Звоните, задавайте вопросы. Также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент Радио Свобода. Вот когда мы говорили, как назвать нашу программу «Психологическое образование и просвещение». Я думал, что это и разделительно. Есть как бы психологическое образование, а есть просвещение. Но вот для меня было удивительно, что выяснилось, что, оказывается, для большинства людей, которые, для многих, во всяком случае, женщин, которые идут на психологические факультеты, реально это просвещение. То есть они хотят для себя понять, и фактически специальность очень часто стоит в стороне, да? Получается, что психологическое образование и просвещение очень сильно связаны между собой.
Ну, я думаю, что это с любой происходит наука. Ну, нет, наверное, в психологии в большей мере, потому что.
Ну, она... математику, там, физику, да, честно говоря, для просвещения идут меньше, но гораздо, чем психология.
Для такого ликбеза, я бы сказала, потому что у нас не было же никакого широкого образования и фактически просвещения очень долго. Поэтому такой голод, желание понять что-то про себя, про взаимоотношения, прожить какую-то другую новую жизнь, не очень понятно какую, я думаю,
стимулировало... И подготовиться к этой жизни.
Подготовиться, понять... Какие-то новые моды психология создала, например, я считаю, что волна разводов, которая захлестнула страну там в 97-98 году, она была стимулирована во многом психологией. Разводись и начинай другую жизнь. Это было насколько... Давление было настолько сильным, что трудно было удержаться.
Вы не удержались? Ладно, ладно, не отвечайте. Так.
Вот, но страна не удержалась, что я для этой страны. Вот, и... Ну, вот только что вот мы обсуждали пример, да, быть стервой — это хорошо, хоть ты тресни, уже
что
все
казалось
стервы,
бы вообще все наоборот, да?
Да, уже все стервы давно потеряли своих мужей, потеряли свой достаток, вообще потеряли репутацию в кругу ближайших друзей, их жизнь несчастна на самом деле, мы видим, они же приходят к нам на консультации, тем не менее это мода молодых. И судя по тому, как покупаются книги и смотрятся программы, все-таки эта идея быть стервой или стать стервой и оторвать от жизни свой кусок.
Кто не стерва, хочет ей стать, да?
Совершенно верно. Вот такая новая мода. Наверное, после этого сформируется мода тоже, может быть, несчастной женщины-домохозяйки, то есть за традиционную семью. И это тоже перекос, потому что каждому-то в этой жизни действительно нужно простроить какой-то индивидуальный сценарий, понять про себя, чего ты хочешь, и выбрать какой-то вариант жизни, который наиболее соответствовал бы твоему мировоззрению, мироощущению и так далее. Вот. Психология в этом смысле поступает варварски с людьми, на мой взгляд.
Психология?
Да. Вот, знаете, я вам не случайно принесла книжку «Ироническая психология», которая у меня недавно вышла, потому что...
Читайте книгу Ольги Маковки «Ироническая».
Нет, ну потому что я для себя этот жанр открыла, психологи сами стали понимать, насколько мы иногда смешно выглядим вот в роли этих нравоучителей, да, и толкователей. И эта книжка попытка тоже призвать обывателя относиться к любому специалисту с предосторожностью, безусловно. Потому что есть такой фактор психологической интервенции в жизнь. Если вы попали в руки к плохому специалисту, он начнет переставлять вашу мебель в вашей квартире на свой лад. И вы потом концов не найдете, да? И поэтому к любой истине, произнесенной абстрактной, брошенной на публику, нужно всегда относиться с известной критичностью, осторожностью и все-таки полагаться на себя. Вот, то, что к чему
должна
называться...
То есть все-таки вы призываете психологам верить не до конца, даже самым лучшим?
Вообще никому. Я призываю никому не до конца не верить. Как, не, но высокая критичность, или там хоть нормальная критичность, которая должна быть у взрослого человека, для меня это практически синонимы. Критичность, хороший интеллект, психологическая устойчивость — это те качества, которые выделяют взрослую личность. Они предполагают, что все-таки нужно ко всему относиться взвешенно и более, может быть, рационально, иначе мы сами не туда пойдем и детей своих не туда поведем, а этого, конечно, бы не хотелось. То есть я думаю, что психология должна призывать именно к этому, к критичности и к прислушиванию к своему внутреннему голосу. С этого она начиналась, и мне кажется, что эта интонация должна сохраняться или быть, по крайней мере, восстановленной.
Тут, кстати, наш слушатель пишет: предлагаю ввести звание «почетный психолог». Есть же звание «почетный доктор». И каждый понимает, что лечиться у такого доктора вряд ли стоит. Так и с почетным психологом все сразу будет понятно. А вот и Сергей из Петербурга дозвонился. Пожалуйста, Сергей.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Удивительно, в какой стране мы живем. Я вот тут часто общаюсь со студентками, будущими педагогами. Тоже готовится выйти замуж. Так и говорят: учите анатомию, учите психологию, будете знать, как общаться со своими детьми. В школу они, конечно, не придут. Вот недавно я был на родительском собрании. и видел такого камикадзе, классного руководителя, который в ответ на озадаченные упреки родителей, а почему дети плохо учатся, она их спросила: где вы сидите чаще всего вечером? У телевизора. Что вы чаще читаете? Донцову. Что вы говорите о своей работе дома? Только плохое. Чего вы хотите от детях, от детей своих? Не знаю, кто выручит этого классного руководителя. Школьный психолог, социальный педагог, зауч, не знаю. Ее, наверное, выручит собственная харизма. А то, что психологи у нас плохие, давайте в милицию. Там таких набрали. Я работал в милиции где-то в советское время. А сейчас я не знаю, что там психологи вообще чем-то занимаются. Но единственная надежда, выпускаются иногда хорошие книжки, как игры, в которые играют люди. Вот всегда я начинаю...
Эрика Берна, да?
Да, да, да. Если педагог, мое амплуа это с педагогами общаться, если педагог набирает какое-то огромное количество стандартов, да плюс он еще пассионарий, а только с ним я имею дело, ну, можно быть спокойно с Россией, только побольше бы пассионариев, чтобы их не
забыли. Сергей, вопрос у вас есть или вы просто мнение хотели свое высказать?
Да какие вопросы к человеку, который... смеется, говоря о своей профессии. Вопросов нет. Я только бы почетного психолога присвоил. Извините, товарищ кандидат наук.
Получили, Ольга. Отвечайте, пожалуйста.
Спасибо за такое звание, которое было... Так, шутейный психолог, я так понимаю. Но мы сегодня... Это тот редкий случай, когда захотелось поговорить о своей специальности легко, потому что мне кажется, что я на это имею право, как человек, который очень много проектов поднял и серьезно работал. Но, тем не менее... это опасно относиться к себе очень серьезно, да, и посчитать, что ты приобрел все знания человеческие, и поэтому ты можешь говорить только низким голосом, как депутат, да, ходить там в жабо и так далее. Я абсолютно согласна с Сергеем, что у нас проблема профессионализации не только психологов, а педагогов, о чем он говорил и так далее, но я как раз против пассионариев, потому что мне их жалко. Это люди, которые быстро сгорают, и в психологии тоже есть такая проблема выгорания, когда ты начинаешь сопереживать очень сильно клиенту, и особенно для тех, кто работает в горячих точках, для психологов эта опасность очень высока. Происходит выгорание человека, он больше не может ни свою, и свою жизнь прожить, не то чтобы принять другие проблемы на грудь. Хорошая профессия, мастерство должно прийти на место пассионарности, да, потому что хочется помогать людям долго, хочется помогать эффективно и разумно, чтобы потом можно было поделиться своим опытом, своими знаниями, кого-то научить, потому что людей с большим опытом, хорошим образованием в стране как раз не очень много. Меньше всего я хотела задеть какие-то... задеть слушателей и как-то их обидеть, что прозвучало в выступлении Сергея. Здесь у меня всегда один ответ. Все-таки психологи есть право любого человека выбирать плохого или хорошего. Очевидно, что я не подхожу Сергею как специалисту, и он, как специалист, и он ко мне не придет, но я спокойно, в Ленинграде есть хорошая ленинградская школа, и она
там
спасет.
Там есть серьезные люди.
Там есть серьезные люди. Там действительно хорошая старая школа, и мои коллеги, которым я передаю привет, как это полагается на программах.
Так, пожалуйста, из Москвы, Иван, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот мне бы хотелось, я, конечно, не буду критиковать так.
Почему? Но... Критикуйте,
нет,
нормально.
Нет, я не настолько с такой радикальной позиции, как Сергей, вот, но чуточку вот я свое мнение хочу высказать. Во-первых, насчет пассионариев, то, что они быстро выгорают. Понимаете, выгореть можно и от безделья тоже. Я встречал, слава богу, пассионариев, которые доживали чуть ли не до 100 лет и продолжали сохранять вот эту свою пассионарную форму. Теперь вот второе, я тоже не очень согласен. Я считаю, что психолог – это нечто вроде врача. Но представьте, что вы приходите к врачу и начинаете скрывать от него свои болячки, или, по крайней мере, часть из них. Как он сможет вам помочь? Если человек пришел за помощью к психологу, то значит, он ему должен доверять, и уж тут, так сказать, предохраняться от того, что психолог ему навредит, понимаете, это будет бесполезный визит в этом случае. Значит, надо стараться как-то гарантировать, что этот уровень психолога достаточно высокий, чтобы можно было ему именно довериться. Вот. И, а вот у меня теперь вот вопрос есть. Вот хотелось бы знать, а вот как с фундаментальной психологией, вот как психологический уровень человечества, в особенности в России, он как-то такой же, как вот был в начале 20 века, вот, или он как-то меняется. И вот что вы можете сказать о тех ребятах, которые вот буквально валом валят вот в учебные заведения, чтобы обучиться на психолога? Я несколько человек знаю, это очень хороших. А вот ваше мнение, у вас, наверное, больше статистика. Спасибо.
Статистикой я никакой не обладаю, и это не мое проблемное поле. Конечно, это в основном хорошие ребята. На факультеты психологии приходят все-таки с чистыми помыслами. И потом, если они попадают к хорошим преподавателям, из них и получаются очень неплохие специалисты, и если они востребованы практикой, мы можем быть за ними спокойны. У них есть колоссальные преимущества перед ихними же учителями, потому что очень много переводной литературы. И плюс они...
Чего не было в советское время.
Не было, да.
И... Причем запрет был, например, на того же Фрейда, как к нему не относись, но это значительное слово. Да?
Да, что и привело к переоценке фрейдизма потом. Но, тем не менее, у них есть хороший шанс, они могут поучиться за рубежом, могут вернуться. Это трудная профессия, понимаете. Мы всегда, там, взрослые психологи, так называемые, с опытом, да, старая гвардия или там, легионеры, мы все-таки всегда их поддерживаем, потому что работа это не сахарная, как и работа врача, совершенно верно. А что касается пассионарности, вот что я вам скажу. Я тоже знаю пассионарии, которые пережили своих родных и близких. Есть пассионарии, которые отдают, а есть пассионарии, которые забирают. Вот если брать там политических лидеров, которые доводят тряску, до тряски толпу, то это все-таки пассионарий, который питается энергетикой толпы, если говорить таким бытовом психологическом языке. А если взять женский вариант пассионарности, а мы говорим, что психология женская специальность, то это все-таки пассионарность на отдачу. И, повторяю, это самая большая опасность профессии, потому что она может нивелировать и разрушить личность самого человека настолько, что потом никакая психология уже не поможет.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – психологическое образование и просвещение. В студии Радио Свобода старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. У микрофона Александр Костинский. И я хотел вклиниться между нашими слушателями, маленький вопросик задать. Скажите, а вот не нужно ли было бы психологическое образование или элементы психологии в школе? Мы сейчас говорим все время о профессиональном образовании, о институтском, университетском образовании. Да? А в школе не надо было ввести? Вот были такие попытки, по-моему, в начале 90-х, какие-то элементы психологии?
Что-то вы так осторожно спрашиваете. Я вам скажу, более того, в детском саду нужно. Вопрос, в какой форме.
То есть нужно?
Обязательно.
А как это? Должен предмет психология называться?
Почему обязательно психология? Есть такая вещь, там, если мы говорим о дошкольниках, я просто вам хочу доказать, что можно учить и школьника. И более того, чем раньше, тем лучше, потому что когда взрослые ребята приходят на факультет психологии, они приходят уже в значительной мере сформированные, они приносят свои проблемы из семьи. И тут нам приходится бороться с семейными установками и стереотипами, да, чтобы делать специалисты. Происходит очень болезненная и эмансипация будущего специалиста от своей семьи, родственников и друзей.
Эмансипация в смысле отстранения, да?
Удаление, да, дистанцирование. Это не значит, что там все распрощались и перестали друг друга любить, но человек, специалист должен расти личностно. Психология – это специальность, которая предполагает личностный рост. А для этого нужно обязательно понять про себя и отделить себя от других. Но я директор по содержанию телевизионного проекта «Улица Сезам», образовательный проект. Он для школьников, для детей 3-6 лет. Он на канале СТС по выходным идет, когда родители еще спят, дети смотрят телевизор по утрам, как известно. Это в 9 часов. И там мы отыгрываем ситуации, разводы с родителями, встречи с незнакомцем на улице. Это такие тренинги мультипликационные, но на понятном им языке. Или
детям.
Стрессовая ситуация, да, она не так выглядит, как пожар в доме, потому что детей можно так испугать, да? А, например, ребенок пошел принести папе газету и порвал ее по дороге, да? Он испугался. Что скажет папа, он ее хотел читать и так далее. Вот как вести себя взрослым, как вести себя детям? Или как правильно питаться, да, какая еда хорошая, какая, почему, ну, эту кашу нужно есть, а сладкого нельзя есть много.
То есть родители спят, а вы объясняете, в этой улице
Сезам. На сюжетах, да, такие маппеты сидят, куколки лохматые, они между собой общаются на эти темы, трехминутные сюжеты или одноминутные мультики, потому что помимо того, чтобы научить ребенка азбуке и цифрам, с чем наши дети справляются великолепно, да, у нас считается критерием образованности ребенка или там культурного уровня, и стишок рассказать на гости, да?
Да, когда гости придут.
Да, а потом, значит, ребенка вытаскивают из темного угла, ставят на табуретку, он стишок рассказывает, и потом его в тот же темный угол там пошел спать.
Да, но дали пирожное. Или кусочек торта.
Ну, погладили по голове, сказали, ой, какой хороший... Ну, то есть дежурным образом все происходит, да? А что происходит в реальной душе ребенка? Какие страхи? Ведь период там 3-6 лет – это очень страшный период, да? И они боятся темноты, они боятся неизвестности, они могут бояться ветра, потому что им непонятно, откуда он берется.
И это тоже просвещение, да? Если мы говорим, что... То есть психологическое просвещение, то есть фактически когда отыгрывается ситуация, это не то, что выучивается там какой-то ученый сказал, а детям фактически идут такие психологические тренинги, можно сказать, да?
Микротренинги.
Микротренинги. Конечно. Пусть они там телевизионные, неважно, но это микротренинги. И вы считаете, что это нужно? И как ни странно, телевидение, на которое вот все сейчас ополчились, и не зря за ее глупость. Ну вот, в частности, на телевидении такие программы есть. А в детских садах самих таких программ нет. Не учат этому воспитателей, да, если она сама не придумает это, реально, да?
Понимаете, какая штука? Вот одно из условий проекта «Улица Сезам» в России – это российский проект по исполнению. Абсолютно там нет никакого американизма, потому что мы проводили исследования, нам важно было понять, на каком языке общаться с детьми, мы были в детских садах, и это огромная работа. Одно из условий этого проекта, что через Министерство образования распространяются и учебные пособия, тренинги для учителей. Для воспитателей, да,
потому что... Детских садов.
Для воспитателей, да. То есть он получает, воспитатель получает такой же инструмент в руки, он может проводить занятия, не только подсматривая, как это делают по телевидению, но и разыгрывая какие-то ситуации очень важные для развития ребенка в детском саду.
Психологически, да.
То есть инструмент есть, надо его только искать. Я пользуюсь...
И что, и пользуются в детских садах?
Пользуются, но сейчас уже распространяется бесплатно и вводится в программы. Да, это все происходит постепенно, но уверяю вас, что в стране всегда были хорошие педагоги, и всегда было достаточно людей, которые бы ратовали за детей. Вот, родителей ругаем, а педагоги-то у нас хорошие.
Да, а в школе? В школе-то ничего нет такого.
А в школьную ситуацию я знаю меньше. Единственное, что я хочу сказать, что, понимаете, есть такое препятствие. Психолог не может сам прийти в семью. У нас есть такой запрет, мы не можем проводить интервенцию в семью. К нам нужно обращаться. В каждой школе сейчас есть школьный психолог, и он так или иначе вооружен методиками. Я знаю, что школьные психологи между собой очень сильно общаются, взаимодействуют, семинары проводят, во всяком случае, в Москве. И надо не бояться к ним обращаться. Это очень серьезная становится фигура в школе.
Школьный психолог.
Да, но он не занимается просвещением, он занимается разборками. Да,
то есть это, условно говоря, он занимается конфликтологией, вот, грубо говоря.
Да.
А преподавание, вот детям бы, чтобы этих конфликтов не было, профилактика. Что реально обучение идет после уже, ну, если не катастрофы, то после тяжелого какого-то случая.
Конечно, конечно.
А что само по себе желательно вообще-то до?
Ну, конечно, желательно до, но вот такого предмета.
Ну, или в другие предметы внедряю, я не знаю, какие. Тут даже трудно понять, да, такого
нет. Дети перегружены, и повторяю, что психологические тренинги, тут вопрос там религии в школе обсуждается очень горячо. А уж психология в школе, безусловно, это тоже вопрос спорный. Поэтому кто-то проводит тренинги, кто-то нет. Но вот что я хочу сказать. Не бойтесь приводить детей к психологам. Лучше разобраться со своими детьми, разобраться в хорошем смысле, потому что чаще всего приходится разбираться с родителями. Чем раньше, тем лучше. Не ждать этого тяжелого подросткового возраста. Более того, большинство психологов школьных работают бесплатно. Есть психологические психологические службы в Москве, которые работают бесплатно, но эффективность работы с детьми, она по сравнению с работой со взрослыми, она чрезвычайно высокая. Достаточно да, иногда...
Пару слов сказать, да?
Ну, одного занятия, одного да. разговора с ребенком, потом с родителем, для того, чтобы очень серьезно улучшить атмосферу в семье.
То есть пользуйтесь психологической помощью профессиональной. Татьяна из Москвы, пожалуйста, давно ждет.
Здравствуйте. Я хотела спросить, как вы считаете, почему при таком расширении психологического образования практически не образуется психологическая помощь как система? Совершенно очевидно, что есть такие, ну, огромные лакуны, в которых нужна была бы психологическая помощь. Ну, там, я не знаю, отделения в больницах, где людям ставят тяжелые диагнозы, например, онкологические. Или там психологическое сопровождение, я не знаю, матерей, потерявших новорожденных детей, или при установке тяжелых диагнозов детям, да, там, ну, вот как, какие-то такие заметные группы населения, которые, очевидно, нуждаются в психологической помощи и, наверное, находятся в таком состоянии, в котором им трудно, ну, искать какую-то психологическую службу или выбирать ее, они, очевидно, остаются без нее. И кроме того, вот когда, скажем, врача выпускают из института, его никто не пустит работать одного. Он первый год или два, в зависимости от того, становится он интерном или ординатором, работает под супервизией более опытных врачей. Работает ли такая система для психологов?
Система супервизии работает для психологов. Никогда не... трудно отнестись к специалисту серьезно, если он не работает в системе супервизии. То есть все психотерапевтические центры серьезные, они именно в таком режиме работают, потому что мы являемся членами международных ассоциаций, это требования этих ассоциаций, и как бы нормальная практика, она существует, и у нее есть опыт. Я знаю, есть психологи, которые работают с онкобольными и с теми, кто готовится стать мамой или у которых возникали проблемы с материнством. Очень тяжело пока выживать узкому специалисту на рынке, понимаете, потому что государство ставки выделяет с большим трудом. Вы знаете, что и врачам трудно выживать до недавнего времени было. Сейчас их положение немножко улучшилось, мы за них искренне болеем. А психолог все-таки выживает за счет клиентуры, запроса извне. И узкая специализация для него бы обозначала просто уход из профессии. Наверное, появятся и уже появились умные руководители медицинских учреждений, которые приглашают туда психологов, и они набирают опыт. Понимаете, практика, мы живем в стране, которая развивается с такими темпами, что рефлексия, психология, наука рефлексивная, она отстает. И уверяю вас, что очень бурная жизнь идет в психологии. Психология никогда не будет монолитной системой, потому что очень много областей, которые друг друга не видят, и им не нужно друг о друге много знать. И практическая, академическая психология – это разные такие тренды в психологии. Но что-то происходит. Происходит это, к сожалению, стихийно, а может быть, по счастью, потому что наука новая, и здесь включать какой-то внешний официальный контроль немножко опасно. Здесь больше пока помогает формироваться науке рынок.
Ольга, ну у нас осталось, к сожалению, вот мы не можем всех слушателей в эфир вывести, у нас осталось совсем немного времени, полторы минуты. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать вот российской психологии? Чего бы, что бы было бы важно?
Мне хочется пожелать все-таки людям, а не психологии. Психология как-нибудь, как показывает опыт, и дальше будет развиваться, процветать, и ей можно только пожелать приносить побольше пользы, чтобы КПД все-таки увеличивалось, эффективность, чтобы мы оправдывали свое звание, и поменьше было таких неудовольствий в наш адрес. А людям мне хочется пожелать, поскольку сейчас весна, побольше психологической устойчивости, тем более родителям, дети которых будут поступать в этом году в институты и университеты, это очень трудная пора.
Вот им надо, наверное, как и тем, кто готовится к родам, да, надо психологическую помощь родителям
сейчас,
тех, кому
сейчас
поступают.
Сейчас они очень нуждаются, да. Пожелать хорошего настроения, хорошо спланировать и отпуск, чтобы он оправдал все ваши надежды, не бояться психологов и не бояться их менять.
Менять психолога. Ну, от себя хочу в конце программы все-таки сказать, там, меня тоже задел немножко слушатель, который говорит, вот чего вы тут смеетесь так серьезно? Знаете, вот там вот у Горина в пьесе, да, про Мюнхгаузена, он очень правильно там говорит, вы знаете, улыбайтесь. Говорится, все глупости и преступления в этом мире сделаны с очень серьезным лицом.
Ну да, поэтому мы пытались как-то соблюсти лицо в горинском смысле сегодня.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе старшего научного сотрудника Института психологии РАН Ольгу Маховскую. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Наталья Гуреева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей, в 14.00, вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые интересные темы, на мой взгляд. 400-летие английского присутствия в Америке, американские историки и советские архивы, документальная публицистика Элен Бруно, психология. Счастья. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный интернет.